Ее ведущий Андрей Ермошин. В истории отдельного человека, семьи или целого рода могут быть события, которые пытаются замолчать, скрыть, но от этого неблагоприятное влияние их на жизнь представителей этого рода не ослабевает. Что такое «скелет в шкафу» и что можно сделать, чтобы он наконец нашел свое, в кавычках, «упокоение», мы обсудим с действительным членом профессиональной психотерапевтической лиги, профессором психологии, доктором психологических наук Ковалевым Сергеем Викторовичем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Викторович, скелет в шкафу, да, вот сразу говорит о многом.
Это много.
О чем?
Он говорит настолько о многом, что мы с вами сегодня позволим себе коснуться потрясающей, поразительной, крайне интересной области, которая даже теории то еще толковать не имеет, но имеет конкретный факт. И эти факты, вообще-то говоря, говорят о том, что вот эти трансгенерационные, то есть межпоколенные, многопоколенные связи каким-то загадочным образом воспроизводятся, и в результате все то, что замалчивается, все то, что скрывалось, все преступления, все тайны, вендетты, мести, потом каким-то образом образуется, реализуется в жизни более продвинутого по времени, поколения. И здесь давайте сразу определимся, с чем имеем дело, потому что в своей психотерапевтической практике я обычно сталкиваюсь с тремя феноменами, и немножко с отчасти в соответствии с французской психоаналитической школой, отчасти сам по себе, я определил примерно три момента, с которыми я работаю. Первый момент называется синдром годовщины. Вещь сама по себе довольно странная и в чем-то страшная, как будто бы наше бессознательно умудряется запоминать значимые даты и потом воспроизводить все не очень хорошие события именно в эти значимые даты. Речь идет о странных совпадениях дат рождения, смерти, свадеб, крушений и так далее. Вот так вот, например, знаменитая художница Фрида Кало, соратница Сикейроса, она, как известно, в достаточно в молодости стала инвалидом, неполным, потому что в трамвай, в котором она ехала, врезался грузовик. И металлический штырь пробил, и, простите, ну, в общем-то, органы малого таза. Так вот, только спустя много лет она узнала, что это бы совпало день в день с той датой, когда ее мать изнасиловали трое. То есть это, по сути, было совпадение изнасилования. Есть такие совпадения еще более страшные, они происходят в жизни целой державы. Например, 28 июня 1389 года на Косовском поле сербы потерпели сокрушительное поражение от турков. И хотя они остановили наступление турецких армий на Европу, тем не менее Великая Сербия перестала существовать. Эта дата стала роковой для Сербии, потому что 28 июня 1914 года сербский студент Гаврила Принцип в Сараево стрелял в эрцгерцога Фердинанда, после чего началась Первая мировая война, которая унесла массу много миллионов жизней. 28 июня 1948 года Иосиф Броз Тито и вся Югославия были исключены из Коминтерна. 28 июня 1989 года, день в день, через 600 лет после этой даты, Слободан Милошевич произвел, внес программную речь, которая, как считают сейчас, послужила началом конца Югославии, ее распада, превращения в систему государств. Более того, 28 июня 1992 года Франсуа Митеран безуспешно пытался помирить сербов. Ну, дата совпала, но ничего не получилось. Так вот, это первая вещь, это синдром годовщины. Второе, тоже очень своеобразная вещь, которую я называю горячий картофель. Такое впечатление, что есть некое семейное проклятие. Можно было, конечно, назвать семейным проклятием, но, знаете, символ горячий картофель проще. То вот некто несет горячую картофель, и как только появляется кто-то, кому ее можно передать, с огромным удовольствием он ее передает следующему по адресу. И потом часто бывает: «Боже, когда родился наш сын, радость! Наш папа излечился от алкоголизма». Зря радуетесь, он его передал сыну. Через некоторое время, в возрасте 16-18 лет, сын просто на просто сопьется. И должен быть кто-то, кто остановит эту передачу, эту трансгенерационную передачу по поколениям. Потому что она по себе, она гаснет только на третьем-четвертом поколении, да и то далеко не всегда. И, наконец, существует самый, действительно, загадочный феномен, который был открыт в 1978 году. Точнее, в 1978 году была первая работа по этому феномену, который назывался «Призрак из склепа». Феномен действительно совершенно загадочный, потому что внезапно вполне добропорядочный человек, который никогда не проявлял склонности ни к противоправным действиям, ни к какой-то патологии, внезапно начинает, простите, насиловать, педофилить, красть и так далее. То есть совершать, ну, совершенно девиантные действия, но при этом, самый главный парадокс, он отчетливо осознает, что он совершает, и вообще у него такое ощущение, что где-то внутри него живет некая самостоятельная сущность, этакий мистер Хайд, который выходит время от времени, начинает куролесить таким образом. И когда проводили анализ, то всегда выяснял следующее. Да, было. Замалчиваемое событие, которое действительно было. То есть 3-4 поколения назад был насильник, которого насильственно, о котором заставили насильственно забыть, его изгнали из семьи и так далее. Был там педофил, был развратник, был вор. Но поскольку эта проблема не была решена, а вообще все эти феномены, похоже, связаны с тем, что нерешенные проблемы продолжают оставаться в роду, идти по родовой линии, вот по этой трансгенерационной линии, то она воспроизводится, чтобы хоть таким образом, может быть, за счет даже тюремного заключения или наказания, то есть, чтобы все это было воссоздано и воздано. Феномен действительно очень серьезный.
Ну да, тут, с одной стороны, мне вспомнился фильм «Необыкновенное чудо», где был Евгений Леонов, шикарно сыграл.
Гена, предки.
Да. Это моя тетка, это да, тот, да, и все, 5-10, да? А с другой стороны, вот действительно вы собрали такие факты.
Их очень много. Я знаю намного больше, просто мы скованы рамками передач.
Да.
Времени.
Сейчас мы попробуем понять, как же так получается. Но нельзя ли попроще вот объяснить, попытаться для начала? Ну, просто в этом роду были, допустим, генетические поломки. Просто вот.
Самое страшное, Андрей Федорович, заключается в том, что просто
нехорошие люди
не удается.
Воспроизводится просто вот.
Просто объяснить не удается. То есть это не удается объяснить через механизм ДНК и РНК по передаче. Это объяснение здесь единственное. Первый, кто подошел к этому объяснению, это, пожалуй, Фрейд, который ввел понятие о коллективной душе. Он говорил о том, что коллективная душа, и вы прекрасно знаете, что в свое время, сразу после Фрейда, Либон, Сигелет, Тарт и прочие, они занимались проблемой психологии толпы. Как раз возникновением некого коллективного духа в толпе, коллективного разума, который, кстати, именно, по-моему, Сигеле принадлежит закон толпы, согласно которому интеллект толпы обратно пропорционален количеству людей, которые собраны в толпу. Но до сих пор эти феномены прекрасно используются во всяких цветных революциях, когда необходимо создать этакий локальный эгрегор, чтобы все, так сказать, стремились. Но в том-то и дело, дальше за ним Юнг, тот самый дофин Фрейда, с которым он рассорился, сказал, что нет, существует коллективное бессознательное, которое можно уподобить чем? У нас в сфере по Этьярду де Шардену и Вернадскому, хроникам Акаши, поле Дживы, или в последней редакции, кстати, вполне научной, морфогенетическому полю Шелдрейка. Морфогенетическое поле – это то, что связывает все живые существа на свете, и то, что только единственно объясняет, почему гуси, летящие в одном направлении, внезапно без всякой команды поворачиваются, связано в другое. Строй не нарушается. Почему киты выбрасываются на берег, а лемминги, наоборот, топятся? Потому что это прямое указание морфогенетического поля. Если которые занимались проблемой вот этих вот феноменов, синдрома, вот этих синдромов предков, они пришли к выводу, что, видимо, существует некий семейный коллективный разум, семейная коллективная совесть, которая предполагает лояльность к членам семьи. И если кому-либо из членов семьи была проявлена нелояльность, то этот индивидуальный механизм, трансперсональный механизм, простите, не боюсь этого слова, потому что факты убийственные, гигантское количество, он заставляет каким-то образом разрешить эту проблему. Это единственное объяснение, к сожалению, в настоящее время.
Да, интересно. Вы пока рассказали, что вот если был, допустим, в роду убийца, насильник, алкоголик там и так далее, просто замолчать?
Невозможно. Это должно быть решено.
Решено.
Каким-то образом разрешено. Все уже решено, все разрешено.
Не любым, конечно.
Нет, не любым. Это должно быть завершено. Что-то из того, что, знаете, в свое время гештальт. Психологи говорят, что должен быть завершен гештальт, Фриц Пелс. То есть некое действие любое должно быть завершено. Что-то того, о чем говорил один из моих учителей, я ее застал, Блюма Вульфовна Зейгарник, которая ввела понятие «эффект Зейгарник». Незавершенное действие лучше запоминается. Так вот, эта незавершенность, видимо, связана с тем, что любая система, семья в том числе и люди в этой системе, члены семьи, они должны эволюционировать. А всякий раз то, что не было завершено, развиваться. То, что не завершено, это, знаете, как в песне Макаревича, каждый день и каждый час нас тянет как на дно то, что было и прошло давно. Ни те ни прощания, ни считай до ста, нас заждались новые места. К сожалению, тянем, к сожалению, считаем, к сожалению, не можем выйти.
Ну, вот, допустим, вот было в семье во время Великой Отечественной войны, когда здоровые силы нации, значит, вот поднимались для спасения земли, так сказать, и матерей, и дочерей, и так далее. Полицай был, допустим. Вот как семье с этим быть?
Я думаю, что вы задаете очень своеобразный вопрос, но давайте я вам отвечу, потому что вы уже вышли на такую тему. Видите ли, когда я работаю со своими клиентами, напоминаю еще раз, что я не теоретик, я практик. Все то, что у меня получается, это то, что я встречаю в работе со своими клиентами. Однажды у меня был сын некого олигарха, не буду его называть, который страдал от следующих вещей. Во-первых, крайняя жестокость. Вообще, она часто свойственна детям олигархов, но это была какая-то патологическая зачастую жестокость. Во-вторых, он дико боялся воды, панически, утопления. В-третьих, он ненавидел своего собственного родного брата. И когда мы начали с ним работать, и работа в его личной истории, то есть от момента рождения до той точки, которой он был, было ему всего 23, по-моему, года, выпускник одной из очень престижных западных учебных, престижных западных учреждений. Вот. Мы ничего не смогли найти. И тогда я позволил ему предположить следующее. Если вы помните, мы работаем с феноменом, который называется линия времени. То есть субъективная кодировка событий прошлого, настоящего, будущего где-то в пространстве. Я попросил его представить, что где-то есть другая линия, которая каким-то образом связана с его жизнью. Ну, немножко позволил ему войти в транс, ввел метафору гипернезии. Мы умеем раскачивать наши.
То есть повышенная, да, повышенная способность вспоминать то,
чего даже не вспоминалось. Да, ввел дополнительную метафору, немножко поработал минут 5. А дальше произошло очень странное по двум вещам. Первое, потому что это было похоже почти на какой-то бред, а второе, потому что бред был дико логичен. И он позволил вылечиться, потому что внезапно он вспомнил, что его недавняя, простите, реинкарнация происходила в Соединенных Штатах Америки. Он родился незадолго перед Великой депрессией. Когда началась Великая депрессия, в той своем варианте, когда началась Великая депрессия, брат его выбрал хорошую дорожку, за что он его и ненавидел. И у него там тоже был брат. Брат пошел, там выжил, все стало нормально. А он пошел по кривой дорожке, связался сначала с бутлегерами, потом с данстерами, и в конце концов погиб, когда его утопили в озере Онтарио с бетонным тазиком на ногах. Куда сразу стало ясно и возможные истоки патологической жестокости, страха воды и того, что он ненавидел своего брата. Единственное, что мы смогли сделать в этой ситуации, это было почти открытие для меня, потому что, честно говоря, вот с таким вариантом я сталкивался почти впервые. До этого были проходы, но немножко не такие явные. Я просто-напросто попросил найти у его жизни точку, которая называется точкой бифуркации, точкой разделения русла. Где был тот момент, до которого он мог пойти по нормальному пути? Выяснилось, что это был момент, когда он отказался пойти в приют. Брат согласился, его там взяли, а он ушел, грубо говоря, на улицу. И мы как бы переиграли. Мы отправили в приют и начали смотреть, что будет дальше. Дальше было очень любопытно, потому что кончилось все это его славной смертью в 1982 году, а не в 1934. В Канаде, в Квебеке, куда он переехал, хотя озеро Онтарио там тоже, видимо, какую-то роль играло и так далее. Но самое интересное заключается в том, что это можно считать глупостью, это можно считать глюком, это можно считать бредом молодого человека. Но, во-первых, сумасшедшее количество совпадений, а во-вторых, самое главное, исчезли все симптомы после этого. Понимаете, все.
Если сравнить с деревом, вот оно растет, и у него есть возможность, вот веточки разделяются. Допустим, вот пошел у него рост, тогда здесь вот как-то прищемилась веточка или надломилась, вот это приют.
Так, да.
А вторая пошла, и она разветвленная, и вот привела к определенным последствиям, черным все плодам правильно. И усыханию, в общем, рода и всякое. А вы что же, значит, попытались войти в точку, где соки бьют?
Ну, судя по всему, не попытался, вошел.
Иначе бы не получилось. Успешно это сделали, да? Значит, где
он
соки
вошел,
бьют?
Я его ввел.
А вот как вы считаете, можно ли вот из этой ветви, которая уже фактом была, ну, как бы, для его сознания, ну, не знаю, отсосать обратно вот силы, которые туда у него ведь... Убежали, увлеклись.
Ну, наверное, удалось, потому что один раз у меня была работа, мы несколько ушли от трансгенерационной темы на другую, но близкую к ней. У меня была работа с клиенткой, которая испытывала очень сильный страх, простите, посадки в тюрьму. Такое, знаете, попадение. Она была финансовым директором крупной корпорации. И естественный вопрос, вы там не того? Она сказала, нет, все в норме, все так, как у всех. То есть причин бояться больше, чем другие, не было. И то же самое обнаружилось еще более загадочная вещь. Но это уже, честно говоря, выходит даже за пределы трансгенерационной линии. Потому что она почему-то умудрилась вспомнить, что примерно 500 лет тому назад она была мужчиной, воином, которого поймали, которого посадили в зиндан, в подземную тюрьму, в котором благополучно, точнее, неблагополучно умер. Поскольку это было настолько давно, я сразу вспомнил «Кавказского пленника». И мы нашли там подходящую девочку, которая, так сказать, лестницу дала, и которая оттуда вышла. К вопросу о силах. После того, как она выбралась, прожила, перешла на свою линию, прошла свою жизненный путь и внезапно обнаружила, что страх исчез, я задал вопрос, не забудь закопать яму. На что он сказал, я буду каждый вечер по лопатке. Вы не представляете, какое это наслаждение. Представляете, вот такая странная реакция. То есть всякий раз мы сталкиваемся с чем? Может быть, в виртуальном мире, может быть, в мире человеческого сознания, может быть, в морфогенетическом поле. А может быть, мы очень неверно и узко трактуем само понятие материального и идеального, потому что если мы признаем, что материя – это не только, простите, кремплен или что-то такое, что материя является вещество-поле, и информация тоже является формой существования материи, тогда все парадоксы уходят. Но где-то кодируются, где-то записываются нерешенные. И это необходимо решать, это необходимо восполнять. В противном случае, знаете, есть даже семейное проклятие, которое повторяется с такой частотой, что здесь без психотерапевтической помощи лучше просто не справится человек. Например, семейство Мортилак. Обратите внимание, это закодировано в профессию, по фамилии Мортилак. Смерть в озере. И представляете семейство, которое, начиная с 1385 года, если не ошибаюсь, в данной истории, у которой каждый четвертый ребенок обязательно тонет в озере. Причем исключительно в озере, причем примерно в одно и то же время. Вот такой вот интересный, завидный механизм, который был прекращен только французской исследовательницей, которая проработала эту полностью тему со своими методами. Так что это то, что действительно нуждается в просмотре.
Тут вы рассказали пока какие варианты, что в индивидуальной как бы судьбе человека, которую он может расширительно понимать, что с ним могли быть какие-то вот события, выходящие за пределы его биографии.
Я считаю, что это все-таки было.
Да, значит,
вот слишком это уж.
Есть такой вариант, что он может в такой системе координат, размышляя, себя
он разобрать. Не только может, он должен. Даже понимаете? Так. По сути дела, речь идет, если хотите, о том, совершенно неверно трактуемом понятии как карма. Карма, моя карма там, подохнуть, моя карма, помереть и так далее. Что такое карма, если так говорить? Это закон причины следствия. Если ты когда-то посадил чертополох, то не надо надеяться, что у тебя вырастет пшеница. Что посеял, то и пожал, в конце концов, правильно? И тогда получается интересная вещь. Механизм кармы не где-то там, а вот здесь. И, соответственно, заходя туда и перерешивая нужным образом, становясь на ту дорожку, на которую надо было стать, она не кривую, косую, куда-то ушел, то есть реальный способ действительно исправить практически все в жизни человека и как бы расчистить ему дорогу в то самое загадочное светлое завтра.
Интересно, что вы допускаете вот эти много ручейков в жизни, так сказать, очень и что много. По ручейку можно добраться до первоистока, ну, до места, мы назвали бифуркацией. Есть в медицине бифуркация, да, трахея, это когда на два бронха.
Да, два бронха, или как река разделяется на два русла.
То есть разделение как раз принципиально, от которого будет зависеть дальнейшая судьба. И значит, ваш замысел основной, что надо попытаться вернуться к этой потенциальности, так сказать, к исходному состоянию,
это не совсем мой замысел.
Нет, но тем не менее, но все-таки.
Это основной принцип моей работы, потому что в свое время...
Я имею в виду соображение некоторое новое. Выбор сделать более зрелый, не тот наивный. По сути
не дела. Тот наивный, а зрелый. То есть, на самом деле, перерешать. А все это связано с тем, что в свое время, когда я еще начинал работать в русле психоанализа, не классического и так далее, меня всегда поражало, что даже когда ты у человека, человек вспоминает, от чего, где растут корни его нынешней проблемы, тем не менее, после того, как ты его говоришь, иди и не греши, теперь ты все понял, он идет и грешит. И, к счастью, удалось понять, что на самом деле просто понять, что ты там натворил, мало. Надо перерешать. И вот тогда, когда ты просто даешь ресурсы всего этого дела, причем ресурсы ты можешь давать всем участникам этой истории, ты властен над тем, чтобы дать ресурсы и папе, и маме. Еще одна история с девочкой Наташей, которая до сих пор мне пишет, хотя чисто отчасти благодаря моей работе она сейчас живет несколько, возможно, в лучших условиях, чем мы, а может, худших, в районе Женевского озера, Швейцарии, вышла замуж. Так вот, у нее была ситуация, при которой у меня было острое чувство того, что вины за жизнь, вины за то, что она вообще живет как таковая. И то же самое. Начали сделать линию времени, потом, когда она дошла до точки рождения, потом точки зачатия, я просто спросил, откуда вина идет. И выяснилось, что вина идет по линии матери, и она пошла еще глубже. А дальше было то, что в свое время еще тогда, сейчас меня вряд ли уже что-то поразит, тогда поразило даже меня. Она сказала, вот примерно здесь это произошло, это за 4 месяца до моего зачатия.
То есть такая фактически...
Я сказал, хорошо, но раз ты это оценил, попробуй увидеть. Опять метафора гипернезии. Она говорит, вижу, это кухня нашей коммунальной квартиры, странно. Я родилась, уже нам дали квартиру, а тогда у нас была только комната. Папа с мамой сидят на кухне, яростно шипя, видимо, соседи мешали, ругаются. Папа просит, чтобы у нас родился ребенок, а мама говорит, что ребенок исковеркает ему жизнь. Я все понял, она родилась через 4 месяца, она исковеркала жизнь семьи, с ее точки зрения, вот такой вот логики. И поэтому пришлось сначала задать вопрос, чего не хватило маме, чтобы она восприняла это нормально. Любви, понимания, чувство материнства в конечном счете, далее чувство материнства. Чего не хватило папы? Настойчивость, обходительность и обаятельность. Слишком он, по-моему, военный был, слишком он был такой простодерлый и так далее. Когда мы это делали, то заново начав пересматривать разговор, мы выяснили, что там уже нет этой темы. Когда прошли все, чувство вины за жизнь исчезло. Поэтому самое главное здесь, пожалуй, не быть вот таким вот зажатым шорами, быть достаточно экспериментирующим. В прошлом году во время семинара психотерапии личной истории, где я дал, так сказать, стипендию девочке, которая мне прислала потрясающее письмо, она сказала, что ее жизнь перевернулась благодаря моим книгам. Я решил продемонстрировать с ней работу. Тема была какая-то не очень значительная, вроде не буду называть имен, потому что она ко мне ходит, и она умница. Но когда мы начали работать, я понял, влип. Это же все-таки не демонстрация, а не психотерапевтический сеанс. А мы пошли к бабушке, она вспомнила, какую машину водила бабушка, и как бабушка попала в аварию на полуторке ГАЗ-А. Вы про такую машину слышите? Я только по-исторически, потому что интересуюсь этим самым. Тем не менее, все это было. И вот эти феномены бабушек, тетушек, эти своеобразные семейные проклятия, они работают часто с железной точностью. Знаете, я ведь на самом себе обнаружил часть из этих феноменов. Сначала, когда еще работал в рамках Курта Чемпиона Тойча психогенетики, и там есть такая техника, она простовата, на мой взгляд, но иногда дает ответы. Нужно просто сказать, перечислить всех своих родственников, а дальше говорить примерно следующее. Фразу «я не моя». Ну, можно начинать с папы, и «я не». Ждать, что появится. И повторять неоднократно. «Я не моя мама», и «я не моя бабушка». И мне было жутко тяжело услышать от самого себя «я не мой папа», и «я не пошлю свою жизнь под хвост». Мой отец был дико талантливый человек, который не осуществил, на мой взгляд, и десятую часть своих талантов. «Я не моя мама», и «я не испорчу жизнь своей дочери». Я не испортил жизнь своей дочери. Насколько я знаю, она меня любит. Но одна фраза меня поразила. «Я не моя бабушка, я не умру в 54 года от инфаркта». Это то, что должно было произойти вот практически сейчас. То есть... Это то, что я переделал. И когда я работал со своим, простите, диабетом, помните, мы говорили, когда я начал выяснять, что перед 54 годами я просто стремительно разваливаюсь, что психогенетическая линия уже работает, что уже все, мина затихла. У меня были такие показатели здоровья, что сейчас мне страшно думать, как я еще дожил тогда, теперь. Но в то же самое мне пришлось искать наследственные причины моего заболевания. Я их нашел где-то в 3 поколениях от себя. И это уже был вопрос техники. Но то, что я сейчас сижу перед вами, весе не 112, а намного меньше килограммов, и одновременно могу пробежать 10 километров, тогда, когда с трудом поднимался на 3 этаж и делал передых для поднятия на 4, говорит о том, что это работает, это возможно всем. Просто не запускайте.
Просто сказать, да, простую вещь.
Да.
Я, ну это я, во-первых, а во-вторых, я не...
Моя да? родственник, а потом да. так техника рекурсивных вопросов, что выйдет?
И когда вот произносишь, что чувствуешь, что на самом деле ты находишься под влиянием вот этого
да.
как раз, да?
Потому что на самом деле вот именно в этот момент призраки скелепа, все ваши эти самые, они поднимают голову. И начинает влиять на вас. И, как ни странно, дальше можно действовать и вообще пресловутыми аффирмациями. То есть перевести это в позитивный план. Обязательно перевести в позитивный план. Нельзя это оставить на фразе «и я не умру». «Я не умру» — это «я умру». «Умру» с частицей «не». Знаете, это знаменитый наш фокус о том, что частица «не» порождает как раз обратное. По принципу «не думайте о белой хромой обезьяне». Ни под каким видом «не думайте» вот прямо сейчас о белой хромой обезьяне. То есть перевести «я буду здоровым, я сохраню свое здоровье» на долгие годы. И проверять по шкале, у меня эти методы написаны, степень веры в это. Если вера достигнет уровня по 10-бальной шкале 7 и выше, можете считать, что вы покончили с этой темой.
А вот мне что интересно, как именно, ну даже вот и по вашему опыту работы, эти самые призраки из склепа появляются? Это действительно, если человек закрыл глаза, как призрак? Или это что-то сидит в его голове, как, я не знаю, игла?
Знаете,
или что это?
Знаете, вы задаете очень интересный вопрос, но дело в том, что я-то работаю в русле того, что называется концепция социальной и духовной панорамы. Случайно открытое в свое время феномен, явление, которое было открыто, когда по просьбе ЮНЕСКО народ занимался межэтническими конфликтами. То есть как сделать так, чтобы вы полюбили чеченцев, грубо говоря, или американцы полюбили русских. Был разработан метод социальной панорамы, который блестяще показал, что эта работа, в общем-то, занимает не очень много минут. Минут, а не часов. Грубо говоря, нужно определить, где находятся люди, которых вы любите, где находятся люди в вашем психологическом пространстве, которых вы ненавидите, взять и передвинуть. И все, ура, да здравствуй. Но когда начали работать дальше, выяснилась фантастическая вещь, что вокруг вас, грубо говоря, существует нет не таких размеров, некое гигантское яйцо, сфера, которая является вашей моделью мира. Это ваша социальная и духовная панорама. Где-то там наверху расположены те, к кому мы любим обращаться, правда, бесплодно. Потому что вообще-то не только обращаться надо, но еще когда приспело, ну и любить. Внизу находятся те, которым не рекомендуется обращаться. А здесь, в окружении, все прочие товарищи. Так вот, я слишком хорошо помню ответ на ваш вопрос, почему я так его... Когда у меня сидел человек, который реальный, я прошу прощения его имени, я не назову, разумеется. Реальный человек, который не страдал никакими потусторонними экзистенциями, сенсорными способностями или даже загибонами из серии там фиолетового пламени или аум синрикё. У него была конкретная тема. Он не мог почему-то сохранить деньги свыше, ну, скажем, там, условно, 100 тысяч евро. Вот так получалось. Вот как 100 тысяч евро у него получается, он бизнесмен, так они куда-то деваются. Вот 100 тысяч девается. Казалось бы, нам бы его проблема, а он хотел больше.
Ему научиться держаться 999, да?
Да, нужно было 99 999, все было бы нормально. Но на самом деле все было серьезно. Я просто попросил его ощутить, откуда идет. Это. Вот что? Я сказал, не знаю.
В кавычках бес,
пусти,
так сказать, да?
Пусти взгляд. Он посмотрел, сказал, вот оттуда. Я попросил его закрыть глаза и ответить на странный вопрос. Раз призрак проявился там, ответь на вопрос. Что там такое? И внезапно он сказал вещь, которая поразила нас обоих, но его, по-моему, больше, чем меня. Там ребенок. Я сказал, хорошо, попытайся выяснить. Как? Не знаю. Расспроси. Что это за ребенок? Сказал, это мой нерожденный брат. Мама сделала аборт. Я родился через год. Вместо него сейчас он говорит, что он должен был родиться, и он не позволит мне стать богатым, потому что он должен был быть богатым, а поскольку он не родился, то я богатым не буду. Нормально. После чего пришлось провести долгие переговоры между двумя братьями. Вспомнить все, вспомнить историю Винсента Ван Гога, который тоже родился как замещающий ребенок, Сальвадора Дали, всех прочих товарищей, объяснить, что, в принципе, короче говоря, договорились. Так самое интересное было в этой истории следующее, что когда я уже говорю, ну как, нормально, вероятность, грубо говоря, я всегда работаю очень просто, 10-бальная система, насколько ты можешь получать больше? Когда начинали работать, 3 балла, четкая оценка. Сколько сейчас? 6. Почему 6? Ну, 8, я бы еще согласился. Он говорит, а там еще один ребенок. Я говорю, ну, а кто это? Выяснился. Это ребенок его гражданской супруги, которая, не предупредив его об этом, сделала аборт. Этот ребенок тоже крайне обижен на эту ситуацию. И тогда мы договорились с тем, что с этим ребенком, что на самом деле он позволит этому ребенку воплотиться в том ребенке, который родится через некоторое время. Самое смешное, знаете, что это уже серия синхронии. 4 дня назад он мне позвонил, сказал, поздравляю, 3700 мальчик. У него родился таки этот сын. Все, петля закрылась, заклятие закончилось. Вот сейчас даже мурашки пошли по мне, значит, сказали, что так и произошло. Вот так-то. Так что, с одной стороны, это всегда выиграть немного феноменально и загадочно. С другой стороны, все мои учителя и восточных единоборств, и цигун, у которых я учился, они говорили очень важную вещь, кажущаяся важнее действительного. Учитесь видеть немножко дальше своего носа.
Кажущееся важнее.
Важнее действительного, да. Не надо креститься в этот момент, хотя иногда это самое. Надо пытаться понять, что же там такое. Да, 2 их заповеди. Вторую я тоже всегда помню. Энергии много не бывает, говорили они. Так что учитесь копить энергию. Я это по себе знаю. Потому что если бы не занятия цигун, тайцзи, цюань и всем прочим, мы просто не вынес той нагрузки сумасшедшей, которую я, в общем-то, даже исправляюсь.
Несете.
Да, несу.
Во имя тоже чего ведь тоже несете. Это интересно, да?
А это уже другой вопрос. Это подходящий вопрос к смыслу, потому что в настоящее время вы задаете опасный вопрос. Опасный для моих клиентов, потому что особого смысла для меня работать с ними уже нет. Я достаточно обеспечен, чтобы жить просто. Жить или давать консультации, как консультант по управлению. Есть, наверное, вот эта какая-то странная мысль, она вообще многих поражает. Знаете, что-то случилось с нашим поколением или что-то происходит в мире, почему обычная нравственность, почему честь, совесть, долг стали уже какими-то отжившими понятиями, знаете, сплошной гламур. Я не понимаю этого, но у меня есть то, что я считаю крайне важным. Мне дано. Это я это называю дао. Помните дао? До, де, в различных транскрипциях. Это то, что называется... Нет, это не долг, потому что глупо говорить «долго огня гореть». Гореть – это естественное состояние. Видимо, мое естественное состояние – учить людей правильной жизни. Я цитирую слова экстрасенса, с которым я встретился еще в 80-е годы, во время одной из первых моих поездок за рубеж в Голландии, когда я еще даже не занимался психотерапией. Я был просто психологом. Я еще думал, куда бы приложить свои силы. То есть стать социологом. Я хорошо владею социологией, социальный психолог, знаете, масса вопросов, рада, здравствуй. То ли еще чего-то сделать, и в этот момент она работал со мной, сказала, your first task, ваша земная задача, учить людей правильной жизни. Странно, что только через 3 года, действительно серьезно занявшись психотерапией, я понял смысл того, что она сказала.
Тут тоже дух предков поучаствовал, нет?
Да, наверное. У нас всегда очень странный дух предков был, который заключался в следующем. Дикое жизнелюбие, при том, что все мы занимались одним и тем же. Да, вот сейчас, слушайте, вы напомнили, я сейчас буду смеяться. Вы будете смеяться, слышите? Мой дед заслуженный шахтер Украины.
Мой
дядя тоже кавалер ордена шахтерской доблести. Мой папа поступал в горный институт Днепропетровский. Но я ведь проучился 2 курса на геологическом факультете Московского университета. И ни один из них не удержался в горном деле. Все ушли куда-то. Причем в основном в районе экономики, социологии, психологии. Так что это, да, это наследственный выбор профессии. Здесь он тоже. Но чистый психотерапевт я, к счастью, в роду первый. Правда, надеюсь, что дочь пойдет по моим стопам.
По материнской линии надо поискать.
Надо поискать. Ну, там сплошные преподаватели университетские. Сплошные.
Ну, так чего же вы тогда лукавите?
Да, где-то таким образом, да. Так что здесь есть. Ну, и вы, если пороетесь, я думаю, что вы тоже обнаружите. И любой из наших телезрителей тоже может что-то найти. Так что главное здесь следующее. Не падайте духом, не падайте в обморок, не сдавайтесь перед тем, что вам открылось. Но один очень странный совет. Не боритесь с этим. Борьба – очень неудачный способ справиться с синдромами предков, потому что, борясь с негативным явлением, вы только придаете ему силы. В той эзотерике, которую называют прикладной эзотерикой, которой я доверяю, существует правило. Мы становимся всем тем, чему мы сопротивляемся. Mm-hmm. Чем больше мы сопротивляемся явлению, алкоголизму, тем больше мы становимся алкоголиками и так далее. Поэтому надо всего-навсего, во-первых, принять это явление и даже в чем-то его полюбить.
А вот вначале мы говорили про такие очень неприятные, так сказать, факты. Допустим, того, кого выродками называют и так далее. Там вот кто-то в роду оказался такой, кто действительно очень криво себя повел, против античеловечно, там еще как-то. И это часть биографии этого рода. Вот
технически,
как с этим быть, да?
Технически обычно, если у меня такая задача стоит, то в этом случае я делаю семейную расстановку. Но семейную расстановку не в стиле классического Берта Хеллингера, потому что, к сожалению, у меня никогда нет большой группы, которая будет исполнять ту или иную роль. Я все это делаю виртуально. Возможно, кладя листы папа, мама, старший брат и так далее. После чего я пытаюсь, чтобы человек сам обнаружил следующую вещь. Где лакуна? Где пусто? Где нет? Где не заполнено? Где нет структурного элемента? Поставил туда того часто. Не знаю, кого. Потому получил что... от него благословение, прощение, разрешение на жизнь от непонятно кого. А потом от мамы или бабушки узнал о том, что на самом деле, да, был такой. И слава тебе, Господи, крестится она, что
сейчас
сняли грех. Все завершилось, все встало. Это как будто бы, знаете, здесь, как ни странно, мне кажется, что многие сложности, о которых говорят, они немножко выдуманы. Всякий раз, когда я работаю с клиентом, я убеждаюсь, что действительно нет сопротивляющихся к клиентов, есть негибкие психотерапевты. Это не я сказал, один из наших великих предшественников. Если ты искренне настроен на работу, но самое главное, если клиент искренне настроен на решение, ведь это часто ему очень удачный способ уклоняться от ответственности, от жизни и так далее. Что взятки гладкие. Помните, Галя, с которой мы начинали, да?
Да-да.
Это моя бабка, которая всех травила, это моя тетка и так далее, и тому подобное. Тогда решение проблематично, а так, как будто кто-то просто буквально ждет. Может, высшие силы, может, духи рода, может, ангел-хранитель, просто ждут, когда же вы это завершите. И завершаю.
Просто нужна чуточка внимания, да?
Чуточка вот внимания что... к себе. И еще очень важно. Знаете, у нас очень трагичная история нашей страны. Мы подвергались длительным гонениям, начиная с крепостного ига. У нас, начиная с татаро-монгольского ига, у нас было крепостничество, у нас был дикий период репрессий, когда уничтожались люди и так далее. Поэтому... Во-первых, генетически в нас живет дикое количество страхов и проблем наших погибших предков, которые действительно нужно найти, пристроить, не обязательно физические могилы и так далее. Во-вторых, в принципе, у нас живет генетический страх. И самое главное, из-за этого страха мы становимся или пытаемся стать, или нас пытаются сделать иванами, не помнящими родства. Так вот это надо. Надо раскопать свой родословный, надо вспомнить, кто ты есть, откуда твои корни. И если ты это сделаешь грамотно, если ты это сделаешь с чувством и с желанием, то тогда ты поймешь, что такое сила предков, которые стоят за тобой, и на острие которых так легко двигаться в будущее, потому что такая мощь, которая за мной... Она сокрушит все, что угодно.
Ну, это действительно вот хороший момент, что ведь мы хотя говорили о так называемых скелетах в шкафу или призраках из склепа, все-таки это не все, чем наполнена жизнь нашего, каждого из наших родов. А что на самом деле, даже тот сам факт, что мы живы, что мы на своей земле, говорит о том, что наши предки могли все-таки выжить.
Могли,
да?
И они сделали. Могут дать нам такое... Такие дары, от которых отказываться право не стоит. А главное, чтобы не отказаться, вспомнить, кто ты есть, откуда ты, что стоит за твоей спиной, что ты делал.
А мне кажется, что даже такую вот специальную технику, если она еще не разработана, то примите
уже разработана.
Контакт с ресурсными предками.
Уже разработана. Так что в этом случае я уже понял, что вы сказали, прочитал. К сожалению, увы, как у меня бывает. Разработаешь классную технику, а потом выясняешь, ее за 5 лет до тебя разработали, или за 50. Так вот, эта техника уже разработана. Называется внедрение сущностных состояний по психогенетической линии. То есть я буквально строю на полу твою жизнь, папы, мамы, бабушки, дедушки и так далее. И начинаем мы создавать это состояние, начиная оттуда. И знаете, когда я первый раз делал эту технику, немного разработанную, когда я пришел к собственному рождению, меня колотило от сумасшедшей энергии. То есть такое впечатление было, что я сейчас могу действительно рукой стену сломать и так далее, что-то натворить. Я даже боялся того, что клокотало во мне. Потом уже, когда все это вошло, интегрировалось, ну, возможно, вот этот проход, который совершался, Господи, уже почти 20 лет назад, он явился одной из причин того, что я как-то за эти 20 лет успел много чего.
Вы знаете, я косвенно тоже соотношу часть небольшую своих... Ну, не знаю, как там рассматривать успехи.
Достижение успеха, ну почему скромность?
Самореализация тоже с моментом, который был во многом связан с воссоединением со своими корнями, что называется. Это я это рассказывал даже как на какой-то из программ, но повторю, вот у меня был образ такой, что могучее дерево, которым я являюсь, по сути дела, которое я продолжаю, род, мощные корни, ствол, крона и дупло огромное. Вот, условно говоря, от 17 до 91 года. И вот моя задача была в этом состоянии.
Да, вот, это круто.
Вот это вот состояние.
Это
задача дать вот этому соку, который снизу бьет. И все-таки той энергии, которая сверху бьет, все-таки соединиться и вытолкнуть черноту.
Потому что у вас, по сути, дело был провал. У вас была действительно лакуна. У вас была
точно
целая серия скелетов в шкафу, которых вы, к счастью, исцелили вот таким вот образом.
И воссоединение произошло, дерево начало быть нормальным. И я вот, ну не знаю, с этим связан, не с тех, но примерно от этого времени веду такую довольно разительную перемену в моей жизни, когда многое стало получаться.
Ну вот видите, так что самое интересное, что мы вполне с вами соответствуем той самой знаменитой поговорке Козьмы Прудкова «Врачу, исцелися сам».
Уж потом...
И не относимся к тем категориям психотерапевтов, которые, знаете, уж анекдот позволю, на вопрос клиента, знаете, доктор, по мне какие-то зелененькие все время прыгают, говорят, ну не стряхивайте их на меня, пожалуйста, да? Это все правильно. И, возможно, именно поэтому Как я всегда люблю говорить, лучшие психотерапевты происходят из бывших невротиков.
Все правильно.
Потому что здоровые люди, мятущиеся больную душу другого человека, не поймут. А я открыто могу сказать, что был жутким невротиком и депрессантом, и сейчас живу счастливо. И счастливо еще и потому, что сделал это сам. Что делать для других?
Ну что ж, спасибо огромное.